Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад видеть полный зал нашего дома молитвы. И сегодня для нашего размышления, сегодня мы будем участвовать, принимать причастие. Хочу, чтобы мы открыли пятую главу Евангелия от Матфея. И в пятой главе прошли два стиха, 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Аминь. И сегодня я вот хотел бы с вами поразмышлять о примирении, о прощении. В общем, если, может быть, у кого-то хорошая память, и вы помните, о чем я в прошлый раз проповедовал о снисхождении, то вообще эти темы связаны. Потому что если мы хотим простить, то мы должны проявить снисхождение. Это такое мощное оружие в наших руках, инструмент, который может сохранить мир между каждым из нас, мир в церкви. И поэтому вот единство церкви от этого тоже зависит. И вот эта проблема особенно остро ощущается, когда происходят размолвки, недопонимания между братьями и сестрами. И когда происходят вот такие размолвки, всегда можно пойти двумя путями. Или вот погасить вот слабый огонек вот этого непонимания в зародыше. Или второй путь дать разгореться вот этому тлеющему огоньку в пламя, и тогда будут уже вовлечены в этот конфликт не только два каких-то человека, да, но могут разрастись это ближайшее окружение, потом не очень ближайшее. И такой может возникнуть пожар, в котором много чего сгорит. Я хочу подчеркнуть, дорогие братья и сестры, что у нас всегда есть возможность, вот эти две возможности, или погасить сразу этот тлеющий огонек, или все-таки проявить такое малодушие и дать ему разгореться. Поэтому, конечно же, мы должны вот в самом начале, когда только тлеет этот огонечек размолвки, постараться погасить. Здесь все зависит от нас, от каждого из нас, дорогие братья и сестры. Иногда мы говорим, что вот такие причины, вот такой тот брат. Ну, поверьте мне, все зависит от нас. От нашего такта, от нашего воспитания, интеллигентности, если хотите. Каждый из нас при любых обстоятельствах может подойти к человеку и улыбнуться. Обезоруживающей улыбкой. Если ее не воспримут, ну, отойти в сторону. Если даже у вас возникло вот это какой-то конфликт, вы дали волю своим эмоциям, таким образом как-то поссорились, ну, дайте себе время остыть. Охладитесь. Сбросьте вот этот полемический задор, эти аргументы, все, что хотите. Остыньте и снова подойдите к человеку с желанием помириться. Это всегда можно сделать. И очень важно, дорогие братья и сестры, помириться до захода солнца. В этот день. Это чрезвычайно важно. Иногда мы можем сказать, ну ладно, я вот подожду до завтра, а может еще недельку, так вот пусть это все отстоится, а может там и полгодика пройдет, еще может быть лучше будет, да, мы все там успокоимся, забудем, но ничего не забудем. Это останется, этот остаток останется у нас в сердце, ничего не забывается. Поэтому это должно быть нашей первостепенной заботой помириться, желательно в тот же день, не откладывая. Потому что если вы это не сделаете, у вас этот осадок останется. У вас не будет мира в сердце. Вы будете так или иначе озабочены этой ситуацией. Это ненормальная ситуация. Вы будете об этом думать, будете переживать. И от того служение уже ваше не будет полноценным. Служение в церкви, богослужение. У вас не будет вот этого полноценного служения, что хочет от нас Господь. Поэтому, дорогие мои, вот это очень актуально и очень важно. Мне кажется, мы не придаем иногда этому большого значения. Потому что вот то, что мы читали в начале, эти стихи, да? Вот если брат что-то имеет твой против тебя, ну, пойди помирись. Потом уже будешь жертву отдавать, потом уже будешь принимать причастие, все, что хотите, ну, помирись. И, вы знаете, мы много раз читаем эти слова. Но как-то, знаете, вот, ну, воспринимай это спокойно. Не вот, не... Можем не исполнить. Можем держать обиду на брата, на сестру. Долгое время в сердце. И не помирившись, вот принимать причастие. Как ни в чем не бывало. Почему так происходит, братья и сестры? Почему мы не отгораживаем себя вот от необходимости исполнения вот этого повеления? Я вопрошаю себя и не нахожу ответа. Почему самое важное мы делаем первостепенным, второстепенным? Потому что Господь хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему в этой жизни, в нашем служении. Но нельзя делать, если вот этого, нельзя это претворить, если у тебя будет обида, если ты не примирился. Почему вот мы всегда можем сказать, что нам нанесли такую обиду, что мы не можем примириться ни при каких обстоятельствах. Не можем попросить прощения. Ну, вот, ну, мы можем еще, знаете, если придут к нам вот, просить прощения, ну, может, мы и простим, посмотрим по обстоятельствам, да? Ну, уж самим, ну, это как-то уж вообще. Чего это пойду, когда я-то... И ни при чем вообще. Потому что нам всегда так кажется. Нам вот плоской человек всегда говорит нам: слушайте, да я вообще это, успокойся. Ты все правильно сделал. У тебя нет повода вообще кому-то идти и чего-то там просить. Поэтому, дорогие мои, вот эти слова нам говорят, что... Вот они не говорят нам, ну, если брат твой имеет что-то против тебя, ну, незначительное, ну, ты можешь пойти и попросить у него прощения. Но если уж значительно на тебя обиделся, не ходи. Сиди, не рыпайся. Вот, вот так вот. Вот почему-то мы, наверное, так себе говорим. Если сидим и ничего не делаем. Ну, вот нам так легче оправдать свою гордыню, плоского человека. Потому что мы всегда начинаем вот выстраивать в голове какие-то проблемы, да, вот из ничего. Ну, как я пойду? А если меня прогонят, высмеют, обругают? Ну, буду выглядеть я как? Ну, как это вообще, да? Ну, слушайте, это уже не ваше дело будет. Вы пойдите. Вы пройдите часть своего пути и попросите прощения. А все это уже, так сказать, не ваше дело остальное. Пусть даже если ты считаешь, что тебя незаслуженно обидели, или ты вообще никого не обидел, но попроси. Вот если так рассуждать, не будешь просить, да? Не буду просить. Я тут ни при чем. Я не виноват. Или можно сказать, да все как-нибудь само рассосется, да? Но не рассосется. Потому что обида останется в любом случае. Ты будешь чувствовать вот внутри себя обиду? Или ты будешь чувствовать обиду другого человека на себе? У тебя не будет мира в сердце. Ну, и друзья мои, понимаете, вот этот непокой, который останется у вас, он, ну, знаете, вот... может превратить вот вас из такого горячего христианина, да, который любит, который Господа, который любит Ему служить, который горит и этим огнем освещает все окружающее, всех рядом, близко стоящих, живущих, и которые, может быть, из-за этого придут в церковь, будут такими же ревностными христианами. Вот эта обида приведет к тому, что этот христианин превратится, знаете, в такое аморфное, неопределенное, тепленькое существо, которое, так сказать, ну, вроде там, я не охладел, вроде, так сказать, и все хорошо, я и в церковь хожу, и Библию читаю, да, понимаете? Но это вот эта бесформенная теплость, она будет отталкивать. Она никого не привлекает. И по большому счету и самого человека. И вот это однозначно. В любом случае будет такая метаморфоза происходить. Неважно, обидели ли нас, или мы сами обидели, да? Мы должны проявить эту инициативу. Плотской человек будет сопротивляться. И вопить, ну, я, почему я должен идти первым? Почему? Я тут вообще... С чего это? Вот пусть он придет ко мне, бухнется в ножки, попросит прощения. Ну, тогда другое дело. Но я-то что? Но Библия говорит, даже Ветхий Завет нам говорит. Вот притчи 25, 21-22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водой. Ибо делай сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Поэтому вот это говорится о врагах, но я не думаю, что у нас вообще должны быть враги. Я не думаю, но тем не менее, вот даже если применить это к людям, с которыми у вас размолвка, с ближним вашим, то, конечно, вот мы должны проявлять это милосердие. Ну, не так, знаете, сейчас я проявлю милосердие, сейчас я вот попрошу прощения, соберу угли ему на голову, да, понимаете? Ну, с таким, так сказать, отношением. Вообще, вот знаете, я как-то вот сейчас говорю какие-то очевидные вещи. Вот очевидные вещи, и мне кажется, это все так понятно. Все так, значит, вот... Все это выстроено, и мне кажется, что это должно быть вот, само собой разумеющееся, да? Потому что вот, ну, знаете, вот мы слышим часто расхожую фразу, да, что мы не должны быть, что мы должны быть нетерпимы к греху, да, но при этом должны сохранять любовь к грешнику, понимаете? И мы много раз слышим ее, и вот, да, соглашаемся, хорошо сказано, да? Вот мы должны не любить грех, но любить человека, даже грешника. Но проблема в том, и наша проблема часто в том, что мы не разделяем эти две вещи. Проблема в том, что для нас грех и грешник, они как бы одно. И мы, вот, так сказать, ненависть нашу вот греху вот, полностью переносим на человека. Полностью переносим. Мы уже, это как бы, так сказать, не абстрактная такая любовь к греху, а конкретное воплощение вот этого греха в конкретном человеке. Человек этот становится олицетворением греха. И когда эта обида заполняет, вот конкретному человеку заполняет наше сердце, нам там уже не остается места ни для чего. Для других чувств. Не для любви, не для снисхождения, благодаря которому мы и можем простить. И тогда мы просто не вспоминаем эту фразу применительно к нашей ситуации. Ну да, грех, там, человек, там, не до этого. Тут вот меня так обидели, и вот он конкретно меня так обидел. Мне не нужны эти абстрактные рассуждения, у меня конкретная ситуация, которая мне доставляет очень большую боль. И мы забываем о необходимости вот, милости с нашей стороны к этому вот, грешнику в наших глазах. Пойти, необходимость пойти и помириться с ним. Пойти, ничего не боясь. Пойти с открытым сердцем. не страшась, что тебя унизят. Если вы подойдете к нему вот, с распахнутой душой, ваши глаза будут полны любви, то унизить вас будет невозможно. Унизит себя тот человек, который не принял вот от вас просьбы о прощении. Только так. У вас не должно быть никакого страха, потому что вы идете с любовью. А в любви нет страха. В любви нет страха. Вы знаете, это такая замечательная истина. Я думаю, как она глубока. Я думаю, ну почему мы не можем вот воплотить вот эту истину в нашу жизнь, да? Жить так вот, наполненной любовью, у нас не будет страха. Это же как замечательно, сколько проблем мы бы решили. И я говорю, и сейчас думаю, что и вы так же будете думать, да? Понимаете? Но, наверное, нет. Я даже, наверное, одного из вас вот не смогу перековать так, чтобы вы абсолютно думали, как я, да, или там, ну, сделать вас одного хотя бы какой-то там бледненькой тенью самого себя, да. Ну, я не могу, ну, наверное, не надо, потому что цель-то проповедника не в том, чтобы, так сказать, сделать там на себя похожим человека, да, а, наверное, в другом, чтобы вот что-то, чтобы всколыхнулось что-то внутри, да, у человека, понимаете? Вот что-то вот такое, ну, чтобы не так было. Вот я сегодня говорю, а вы слушаете. И можете сказать, ой, хорошо брат говорит. Или, да что-то не очень он сегодня говорит. Вот дали такую оценку сегодня, а завтра уже забыли. Понимаете? Что-то говорил хорошо, о чем уже не помню. Вот чтобы такого не было, да, а чтобы вот была вот такое возможность, желание что-то поменять в себе. Вот пусть даже на какую-то маленькую-маленькую йоту, вот чтобы произошли изменения. Чтобы вот сегодня или чтобы завтра я был не такой, как сегодня, хотя бы чуть-чуть стал ближе к Господу. Ну и возвращаясь к нашей теме, вот что еще хотелось бы отметить, что когда возникает конфликт, то виноваты всегда две стороны. Нам удобнее говорить, нет, я здесь не виноват. Виноват он, виноват она. Но я был абсолютно прав. Ну, я не знаю, вот вы замечали вот такие ситуации? Вы замечали, что иногда мы даем такие оценки? Даем, да? Но я вам говорю, что всегда, в той или иной степени, при любых конфликтах виноваты обе стороны. В той или иной степени. Если это рассматривать с позиции любви, а с этой точки зрения мы и должны рассматривать любую ситуацию. Потому что если рассматривать с позиции нашего подского человека, то понятно, виновата только одна сторона, не я, а другая, да? Мы всегда можем себе найти оправдание, когда к нам не может быть никаких претензий. И формально мы можем всегда так обставить ситуацию, что я, ну, ни при чем. Но это только формально. Ну, вот скажем, семейная жизнь, да? Вот люди живут, меняются настроения, да, немощные сосуды, братья знают, иногда, ну, всякие бывают ситуации, нервы, какие-то стрессы, сомнения, душевные терзания, да. Иногда может прийти муж с работы, и на него вылится вот эта, так сказать, волна вот этого, так сказать, неустройства, да. И может упрекнуть мужа, да, что уже неделю там, как, значит, она просит лампочку там поменять в коридоре, там, или что-нибудь такое, да. Ну, и муж, что здесь, что ему делать? Ну, или ему, знаете, тут как бы две ситуации. Или он скажет: слушай, я пришел с работы, я целый день там в школе проработал, я поставил столько двоек, у меня ученики вообще бездари, а ты мне говоришь, значит, лампочку. И он уйдет к себе в комнату, захлопнет дверь, будет там, я не знаю что, читать газету, и в обиде будет. Потому что, ну как можно меня после работы нагружать какой-то лампочкой, да? Но ведь лампочка это был просто повод. И она останется в обиде. Потому что она скажет: ну почему он такой бесчувственный? Почему он не мог понять и спросить о моих проблемах? Почему он не обратил внимания, как я вот плохо сейчас выгляжу? И с этой точки зрения она тоже будет права. И она будет в обиде. Понимаете, две стороны будут в обиде. Формально. Каждая сторона будет говорить: ну, я-то, ну, я права, вот, а он нет. Но если по любви, то виноваты оба. И муж тоже имел другую альтернативу для поступков, да? Вот отбросить свою усталость и так далее. Просто подойти, просто спросить. Просто улыбнуться, поцеловать, да? Чтобы почувствовали, что любят. Понимаете? Поэтому даже в таких обстоятельствах, понимаете, всегда, всегда можно сказать, что я и не виноват. А всегда можно сказать, что я виноват. Поэтому, дорогие мои, вот это важно. Это важно вот чувствовать это. Важно понимать, что у нас всегда есть два пути. Или путь обид, это путь неустройства, это путь непрощения. Хотя формально можем сказать: слушайте, я не обижаюсь. Я все простил, ну, конечно, помню, да? Понимаете, формально всегда можно так сказать, но это будет опять формально. Это самообман, в конце концов, потому что сам себя человек уверен: я ни при чем, я не виноват. Виноват тот. И формально он будет прав. Но слушайте, ну, мы не должны быть такими формалистами, потому что в основе наших, всех наших поступков будет любовь. Есть проявление любви в твоем поступке. Ты правильно делаешь, ты хорошо делаешь. И Господь будет на твоей стороне. Нет, ну извини. Поэтому вот этот второй путь, вот путь любви, когда мы, упрятав нашу гордыню подальше, да, смело идем, просим прощения. Смело прощаем, безусловно. Не терзая себя ненужными вопросами, кто должен первый там или вообще. Мы не должны быть здесь мелочными. Мы должны четко понимать, что не в этом дело, кто прав, кто виноват. Если мы в этом начнем разбираться, мы никогда не разберемся. До второго пришествия, как говорят, да, будем разбираться. Не в этом дело. Важно, чтобы каждый взял и пошел навстречу, и вот свою половину пути прошел. Вот это важно. А все остальное, это уже, так сказать, мелочи жизни. Мелочи жизни, и все. Поэтому, дорогие мои, будем идти навстречу с верой, надеждой, любовью, с распахнутой душой, навстречу, может быть, к обидчику или обиженному, и искренне просить прощения. И тогда я больше чем уверен, что если увидят вот это ваше стремление, конечно, примут ваше прощение. И, конечно, скажут: и я тебя прощаю, дорогой брат и сестра. И я тебя прощаю. И ты меня прости. И ты меня прости, потому что я тоже виноват. Наверняка так скажут. Наверняка скажут и выбросят из головы всю эту мелочную, так сказать, бухгалтерию, а там кто, так сказать, виноватый. Понимаете? Поэтому, друзья мои, братья и сестры дорогие, у нас всегда есть выбор, по какому пути идти. Если вы хотите мира, согласия в семье, если вы хотите благожелательной обстановки на работе, если вы хотите единства в церкви, то выберите не путь обид, а путь любви к друг другу и путь примирения. И через это каждый из нас и церковь в целом получит обильные, обильные благословения. Аминь. Аминь. Ну, пусть тогда поможет нам в этом Господь.